Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, Илья, всем привет.
У нас в гостях главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, ну, ситуация в Киргизии, естественно, в центре внимания. Турбулентность там весьма серьезная. Проанализируем то, что произошло к этому моменту. Ну, вот что известно, да, там уже такие перестановки в высших эшелонах власти вовсю идут. Ну, в частности, премьер Кубатбек Баронов подал в отставку. Новым главой Кабмина парламента избрал освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Но его освободили вместе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым. Как известно, депутаты рассмотрели заявление Баронова об отставке. Ну и, собственно говоря, было решение принято о вот появлении нового премьера. Ну и кроме того, Конституционный комитет парламента одобрил кандидатуру Мактыбека Абдылдаева на должность спикера, то есть поменялся еще и председатель парламента. Предыдущий спикер подал в отставку, собственно говоря, в ходе заседания. Ну, Кирилл, давай вкратце, да, чтобы
и
уже
еще одна любопытная обратиться. Деталь, да, вот готовили к эфиру, соответственно, материалы, собирали информацию и, разумеется, подумали о том, что Жапаров, с которого, очевидно, должны были снять судимость, чтобы он, что называется, законодательно и конституционно приступил к обязанностям премьера. Так вот, новость пришла, что называется, прямо вот к эфиру. Верховный суд Киргизии оправдал нового премьера Жапарова, сидевшего за захват заложника, сообщает местный СМИ со ссылкой на его адвокат. Ну, наверное, масса вопросов, в том числе и к правосудию. То есть, получается, если теперь уже можно, получается, захватывать людей и тебя амнистируют в таком случае. Вот приходит новая власть, которая еще несколько часов назад была оппозиционной. Как вы расцениваете последние новости из Бишкека?
Это, по сути, государственный переворот. По-другому это оценивать невозможно. Меня поражает, с какой легкостью они смогли это сделать. Это возможно только в одном случае. Если изначально был заговор внутри спецслужб и вооруженных сил. Только при поддержке спецслужб и вооруженных сил такое было бы возможно. Но прецедент очень, скажем так, малоприятный в том плане, что он по времени совпал с попытками дестабилизации Белоруссии, совпал с вооруженным конфликтом Нагорного Карабаха, в зоне Нагорного Карабаха. Поэтому это все не случайно. Это единая стратегия, целью которой является дестабилизация китайского шелкового пути, основных его реперных точек. Я подозреваю, что Киргизия — это только начало, потому что те люди, которые начинали и планировали эту операцию, они, вероятно, отрабатывали некоторые сценарии для последующего их применения в соседнем Казахстане.
Вот я только хотел про Казахстан спросить. Если мы про шелковый путь говорим, Казахстан — это важнейшее звено,
да,
в этом проекте.
А это совсем рядом.
Да,
это совсем
приграничная
рядом.
Приграничная страна.
Да, и в этом смысле здесь я неоднократно говорил в интервью разным средствам массовой информации, что задача максимум — это Казахстан. Ну, по сути, понимая, что киргизы являются весьма пассионарным народом во всех смыслах. Сама история киргизского народа говорит о том, что, ну, ребята очень много чего могут. Энергии хоть отбавляй. Они сейчас отработают технологии, а потом то же самое попытаются сделать уже в Казахстане. А Казахстан — это основа железнодорожных путей, которые идут из Китая. Одна ветка идет севернее, на Российскую Федерацию, далее с выходом на Белоруссию. Отсюда и белорусские события, которые мы сейчас наблюдаем. Ведь обратите внимание, что в Киргизии, что в Белоруссии, у оппозиции нет никакой программы. То есть мы не понимаем, что хотят эти люди, что хотят строить.
Нет,
ради чего они, понятно, что они за власть борются.
Заявление у них есть.
Но какова программа? Как они завоевали симпатии? А вообще их волнуют симпатии народа, которые ради массовки выходят? Но разница в том, что Лукашенко проявил волю. Можно по-разному оценивать, как там работали силовики, но они работали слаженно, они сохранили режим. Здесь же, в случае с киргизами...
Перешли на сторону. У нас есть звонок, по-моему, Кирилл.
Совершенно верно. Политолог из Бишкека на прямую связь выходит к нам, Бакыт Бакитаев. Бакыт, мы приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Какие события происходят сейчас в Бишкеке и что к этому часу известно?
Ну, вот известно, что власть трансформируется,
довольно жестко.
С огромной скоростью весьма.
Да. У нас сегодня состоялось заседание старого парламента, на котором был избран узник совести Садыр Джапаров, которого вызволили из тюрьмы. И он сейчас является исполняющим обязанности. Точнее, он избран премьер-министром. Теперь он будет формировать правительство. Потом планируется провести новые выборы месяца через два. И вот у нас повторяется уже третья революция. Схемы уже отлажены. Оппозиция уже знает, как действовать. У нас уже матрица существует. Вот. И от революции к революции вот этот заколдованный круг. И я слушаю вашу беседу. По моему мнению, у нас вот этот революционный вирус сокрыт в Конституции. И поэтому мы и никак не можем перейти на стабильную дорогу. И с каждой революцией мы отстаем от соседних стран в экономическом.
А что в Конституции не так?
Конституция у нас, на мой взгляд, для нашей страны больше подходит парламентская. И любой, самый идеальный политик, приходящий на должность президента, он поневоле, согласно Конституции, становится такой, заболевает болезнью бонапартизма. И история повторяется заново. И по-моему, на мой взгляд, нам нужно менять структуру управления администрирования, потому что мы головой находимся в рыночной экономике, а структура управления у нас осталась еще с советских времен.
Что-то подсказывает, поэтому, что вот менять структуру управления государственного управления, вот нынешняя, так сказать, команда или псевдокоманда, пока еще неизвестно, вряд ли готова.
Да, я тоже так думаю, но все-таки будут предложения со стороны общества, гражданского общества, со стороны. Я думаю, что они на этот раз уже поймут, что все-таки весь секрет скрыт вот в этой нашей Конституции, которая позволяет самого хорошего политика превращаться в практически в единовластие. Что не нравится нам, мы у нас киргизы, как бы это мы сторонники, что ли, или вот этой кочевой философии, и у нас вот в нашем этом киргизском гоплотипе что-то скрыто. И очевидно, здесь где-то скрыто там, и поэтому. И пока мы не поменяем Конституцию, у нас следующие выборы президента, тоже любые более-менее организованные оппозиции опять сделают революцию. И вот этот заколдованный круг у нас будет продолжаться, по-моему.
Скажите, пожалуйста, а вот если бы, например, власть применила насилие, применила автоматы, пулеметы для того, чтобы расстрелять в данном случае людей, которые захватывали административные здания, чем бы это все закончилось?
Ну, это было бы, конечно, однозначно хуже, гораздо хуже, потому что мы прошли в 2010 году этот метод защиты, он абсолютно не действует и, наоборот, возбуждает народ, по-моему. Это, поэтому на этот раз не применяли никакого огнестрельного оружия, резиновые пули были. И этот народ бы воспринял однозначно, отрицательно, было бы еще хуже.
Бакет, вот можно сейчас просто про Конституцию завершить, чтобы этот раздельчик небольшой, да? Ну вот вы говорите, Конституция может быть не совсем верная, и действительно, там лучше бы в парламентскую республику, чтобы Киргизия трансформировалась. Но в Конституции один срок президентский записан, да, 5 лет. Но многие, так сказать, смотрят даже с некой завистью на такой пункт, и тем не менее даже это вас не устраивает.
Это не устраивает общество наше. Когда власть находится в руках одного человека, мы тысячелетиями жили курултаями, то есть это парламенты своеобразные. У нас даже не было никогда императоров, ханов. Мы все решали исторически. Я думаю, кроется где-то здесь. Поэтому парламентаризм, когда будет правительство и парламент, а президент все-таки должен неким таким аксакалом, который вручает ордена, ну, решает международные вопросы, ну, и амнистии, ну, и...
Ну, как королева Елизавета, в общем, или там, понятно.
Да. А каково, да, на ваш взгляд, влияние? Я знаю, что у вас был довольно жесткий карантин по коронавирусу. Каково влияние карантина на рост протестной активности? Может быть, все-таки власть слишком сильно, власть передавила вас.
Закрутила гайки.
И таким образом это снизило степень ее решимости в борьбе как раз с людьми, которые потом просто захватили власть.
А люди были в состоянии раздражения, в том числе и по поводу вот этих всех
коронавирусных. То есть будем ли мы, на ваш взгляд, правы, если мы сделаем вывод, что это один из первых ковид-переворотов вообще в мире?
В принципе, он повлиял на том, что к нам очень много мигрантов прибыли, у которых нет работы, которые сейчас находятся, скажем, в таком бедственном положении. Они, их на площади было очень много. Это тоже повлияло. Ну и, конечно, власти нужно было более гибче вести работу с оппозиционными лидерами всего лишь. Если бы в тот день президент встретился, когда на площади собрались критическая масса 5000 человек с оппозицией и отменил бы выборы, по-моему, у нас такой истории не было бы.
Еще такой вопрос. Известно, что в Киргизии перестали работать банкоматы, деньги из них изъяли. Какова логика Центробанка? Как они объясняют это? И вообще, насколько чревато вот подобное решение властей, ну, не знаю, там, ростом недовольства, опять же, все то, что мы видели вот буквально накануне?
У нас после каждой революции, ну, согласно вот этой французской революции, начинается якобизм, и все начинают гоняться за старыми, кто был у власти. Естественно, их финансовые потоки, все ставится под контроль, и где-то на месяц банки работают в усеченном режиме.
Понятно. Спасибо большое, Бакыт, за комментарии, за последнюю информацию. На прямой связи со студией «Радио Спутник» в московской студии был политолог из Бишкека Бакыт Бакитаев.
Саркис, я вот хотел бы обратить внимание, мы сейчас вернемся обязательно и к Казахстану, и вот к этой, так сказать, зоне там, или цепи, или кольцу напряженности, которая создается, ну, в частности, вокруг России, там, и против Китая идет работа определенная. Но, тем не менее, вот мы видим, что на протяжении десятилетий, если говорить о Киргизии, действительно, какая-то уже субкультура революции сформировалась. Несколько президентов потеряли власть в результате аналогичных событий. Теперь примерно то же самое мы видим. Вот все-таки внутренние причины, они, так сказать, это же серьезная вещь для внешних акторов, да, когда их очень много, когда почва благодатная, эти семена ложатся и взрастают прям мгновенно, да, как в ускоренном кино.
Опять же, учитывая разобщенность севера и юга, в том числе, да, и клановую, и, да, экономическую.
Поэтому задача стратегическая, я думаю, что у киргизов состоит в том, чтобы превратиться все-таки в государство. Потому что в чем разница между кланового союза и государства? Что государство создает механизмы перераспределения в пользу большинства. Кланы предполагают, что перераспределение благ идет клановым вождям. И это, очевидно, создает большие трудности. С учетом того, что народ горячий, у народа, значит, определенные, значит, молодой народ, пассионарный, это все выливается вот в разного рода потрясение. Поэтому если им надо менять не конституцию, им надо менять саму модель перераспределения благ в обществе в пользу большинства. То есть не использовать клановый принцип, который преобладает до сих пор. Потому что клан приходит, садится на финансовые потоки, все, значит, растаскивает по карманам, потом приходит другой клан и делает ровно то же самое. Но это не государство.
Звучит утопично, понимаете? Это как бы вот некое идеальное общество, да, где вот вдруг приходит какой-то не представитель клана, а вот какой-то полуидеальный правитель перераспределяет благо
почему в пользу в советское
народа.
Время у нас это было.
Это было, да.
У нас, к сожалению, да. В России то же самое.
Ну, кстати говоря, узбекское дело сразу вспоминается. Все-таки что-то было и другое.
Они формировались.
Как
просто
раз в Центральной Азии.
Да, и у нас просто один большой клан на постсоветском пространстве везде. Это клан силовиков, который захватил власть после распада Союза, вот он везде и в пользу себя и перераспределяет. Но просто киргизы, они более пассионарные, чем русские.
Это вот. Очевидно, да.
Да,
это...
поэтому у них это выливается в такого рода протесты. Ну, плюс, я думаю, что не надо сбрасывать со счетов фактор карантина, потому что все-таки киргизы очень жестко его ввели. Я уж не знаю, кто им там понасоветовал. Скорее всего, и обошлось не без Всемирной организации здравоохранения. В итоге они ликвидировали... по моим данным, до 80-90% малого и среднего бизнеса в стране.
То есть он не восстановился, да?
А как его?
Или еще ничего не отменяли там? Я просто не совсем в курсе дела.
По поводу отменяли, сейчас постепенно, меры. Я подозреваю, там постепенно что-то уже отменили, но в целом было довольно жестко, вплоть до того, что при выезде из Бишкека полицейским выдавали уже боевые патроны. То есть они сначала зажали свой народ очень жестко во всех смыслах, а потом начали бояться своего же народа. И в итоге вот это безволие власти, страх перед собственным народом привело к тому, что вот мы наблюдаем, по сути, капитуляция перед толпой. Это очень страшный прецедент для всех нас.
Говорят, что вот, так называемая оппозиция не очень-то и была готова к тому, что власть, что называется, поведет себя вот так вот, я подбираю слово, ну, амебно, да, если угодно, и отдаст, по сути, бразды правления.
Ну, мне все-таки кажется, что здесь работали в первую очередь британцы. Это все-таки британский почерк. И в Белоруссии, и в Киргизии, это там методика та же самая, с тем же самым координационным советом, с альтернативными органами власти, которые они сначала создавали. Это все один большой британский почерк. Я думаю, что и без турок там тоже не обошлось, но пока это все не слишком очевидно, чтобы про это говорить и рассуждать.
Вот вы говорите про то, что жесткие меры были приняты, карантинные, да, в связи с ковидом, но, может быть, Киргизия в каком-то смысле на Китай ориентировалась, да, ну... Мы знаем, что и присутствие Китая есть в Киргизии, да, ну, очевидное. В Китае же весьма жестко разбирались с инфицированными, и в результате все-таки, ну, насколько мы знаем из официальных источников, удалось обуздать эту заразу, что называется. Может быть, Киргизия по этому пути пошла, переборщила просто немножко?
Но я не уверен, что это именно китайский путь, потому что китайцы все-таки, они, понимая, что вокруг них создается информационный кокон негативный, и понимали, что это может очень серьезно ударить по их экономике, они сказали, хорошо, вы хотите поиграть с нами в игру под названием «Карантин», давайте поиграем. С учетом того, что производственные мощности у них колоссальные, с учетом того, что Европа и Америка, например, заводы полностью практически остановили, а китайцы не остановили, китайцы сейчас, по сути, прикрываясь этим ковидом, они нарастили свои преимущества на фоне других рынков, а все остальные на это повелись. В итоге Китай сегодня в плане роста своей торговли, он буквально заваливает соседние страны и Европу своими товарами. А Европа
он
и Америка...
Он раньше заваливал, а сейчас еще
сейчас
больше.
Сейчас еще больше, потому что спрос на товары, которые дешевле, европейских или американских, сейчас в мире объективно растет. И товарооборот между Китаем и Европой тоже растет. По сравнению даже с 2019 годом, где-то в районе 70% есть рост. Колоссальный. Mm-hmm. Именно поэтому британцы сделали ставку на дестабилизацию этих транспортных потоков.
Вопрос. Жээнбеков еще днем подтверждали его присутствие в Бишкеке. Его, соответственно, пресс-секретарь, секретариат говорил, значит, Сооронбай, соответственно, Жээнбеков работает, но к вечеру появляется информация о том, что он покинул страну в неизвестном направлении. Где он появится?
Я думаю, что он может появиться либо в Москве, либо в Минске, если он не в стране. У меня нету никакой информации, где он находится.
Я поэтому говорю, появляется информация, если бы была какая-то официальная информация, мы бы указали.
Это, возможно, это еще и утка. То есть мы утка, с вами, да? Не знаем. Они могут нас и дезориентировать, сказать, что его нет. Угу. Что касается вот переворотов, чем отличаются, например, перевороты в азиатских странах от европейских стран? Вот в азиатской стране переворот успешен ровно в тот момент, когда объект, который вы пытаетесь купировать, он находится конкретно в вашей власти. Ну, например, когда Александр Македонский, значит, сражался против Дария, он пока Дария не нагнал и не убил, это не считалось его победой. Вот это потому что азиатский менталитет. Если бы даже он разбил Дария, но не нашел и убил бы Дария, тогда, ну, сказать, ничего бы не изменилось. Да? Все было бы, значит, по-другому. Поэтому здесь азиатская культура, она завязана на том, а где находится лидер физически. Изолирован он или не изолирован. Так что посмотрим.
И еще момент. Жээнбеков не так давно же ведь был в Москве, общался с Путиным в конце сентября. Неужели Жээнбеков не предвидел возможного сценария, вот, состоятся выборы и сюрпризы?
Я думаю, предвидел. Просто надо было заранее думать. Когда ему навязывали международные структуры вводить жесткий карантин, надо было тогда головой думать. Угу. Зачем возбуждать народ, настраивать его против себя, а потом уже пасовать перед ним?
Скажи, пожалуйста, если события в Киргизии, давайте мы уже постараемся как бы проецировать вот эту ситуацию, ну, по крайней мере, на регион, да, будут скоро же в Таджикистане, насколько я понимаю, выборы, да, и там, в общем, тоже некоторые эксперты, я применю такой термин, пророчат, да, вот, ну, давайте так говорить, да, прогнозировать можно, конечно, но часто это похоже на пророчество, пророчат нечто подобное, да, там, передача власти от отца к сыну, недовольство обществом, то есть, насколько события в Киргизии могут действительно для региона уже быть, ну, что ли, может быть, дурным примером даже, я бы так сказал.
Они будут опасны для региона ровно в том случае, если, не дай бог, будет развязана какая-нибудь война гражданская внутри, то есть кто-то начнет стрелять. И потом на каком-то этапе это может перерасти, ну, в дестабилизацию, например, соседних окраинных регионов Казахстана, вот в этом случае. Но я думаю, что китайцы тоже не будут сидеть сложа руки и смотреть, когда британцы в союзе с определенными американскими группами и их агентурой дестабилизируют подбрюшье. Я думаю, что все равно определенное противоборство будет. Посмотрим, как поведут себя эти ребята, которые только что пришли к власти. Какова будет их риторика. Я почему-то сомневаюсь, что они рискнут делать антикитайские заявления. Но есть риск того, что они будут саботировать строительство железной дороги на Узбекистан, которая планируется из Китая. Это очень важный проект для Китая. Поэтому посмотрим, как они себя поведут.
Какова реакция Москвы? Сдержанные достаточно заявления идут из Кремля?
Ну, я пока ничего такого...
Как вы можете объяснить?
Я смотрел прокремлевские телеграм-каналы. И, кстати, именно там я увидел вот такие первые заходы на роль британцев вот в этой истории. Я был приятно удивлен, потому что это, на мой взгляд, довольно неплохо аналитически. Возможно, это не полная картина, но хотя бы частично она отражает то, что происходит сейчас.
В Казахстане насколько, скажем, политическая ситуация стабильна? Ну, понятно, что был... Транзит власти уже довольно давно, все вроде бы устаканилось, состоялось, но там же наверняка тоже есть какие-то группы, группировки, кланы, я не знаю, так сказать, группы по интересам, так их можно назвать, да, и, в общем, это, может быть, тоже потенциально может представлять интерес для тех же самых британцев, о которых мы чуть попозже еще поговорим.
Интерес есть, но я очень надеюсь на то, что казахи извлекут уроки из белорусских событий и... очень внимательно изучат то, что происходит сегодня в Киргизии. Что касается того, что вот вы с самого начала сказали по поводу Таджикистана, протестная активность и вообще активность гражданского общества возможно в тех странах, где есть либо зачатки среднего класса, либо есть довольно влиятельный средний класс с пониманием своих классовых интересов. Вот, например, во Франции мы наблюдаем с желтыми жилетами. Это действительно средний класс, обиженный многочисленными антисоциальными реформами, увеличениями налогов и так далее. Что касается Таджикистана, ну, я там не вижу среднего класса. В силу того, что все деньги, все финансовые потоки завязаны на правящий клан и его родственников ближайших. Поэтому только вариант, если туда завезут, например, большую партию оружия, раздадут группировкам, и эти группировки начнут друг друга стрелять. Но это маловероятно, потому что все-таки люди, которые по 25, по 30 лет сидят у власти, они тоже такие моменты очень неплохо просчитывают.
Еще смотрите, какой очень интересный нюанс. Захваты и попытки захвата ряда крупнейших промышленных предприятий, это что будет? Национализация?
Национализация сложно сказать. Они же вряд ли это отдадут государству.
Нет, дело
скорее
всего,
отдадут просто своим ребятам.
Силовая национализация.
Но национализация, это же как бы подразумевает, что это переходит под контроль государства.
Так.
А если это перейдет под контроль просто семьи, связанной с новым премьер-министром, например, да, то это же к народу и государству не имеет практически никакого отношения.
Да, объяснили, да. Существенная разница, безусловно.
Но то есть что? Формально, под, так сказать, под государством, формально, а да. де-факто под тем кланом, да, который управляет этим государством.
Надо вот создавать модели, просто. В рамках которых перераспределение благ будет идти в пользу большинства, а не в пользу кланов. Эта задача стоит не только перед Киргизией, но и перед всем постсоветским пространством. Как только эта проблема будет решена, я вас уверяю, будем жить намного более стабильно.
Задача, надо сказать, не из простых и не из легких. В студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. У нас в гостях главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян. Обсуждаем Киргизию, ситуацию в Центральной Азии и за пределами этого региона тоже. Небольшой перерыв.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».